Выборочно читаем стихи из 1 и 2 главы послания апостола Павла к евреям. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А сыне престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Немного ты унизил его пред ангелами, славу и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его, когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренного ему. Ныне же еще не видим, что все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел бы в искушен, то может и искушаемым помочь. Аминь. Вот такой текст мы читаем в заключение нашего собрания. Брат Николай Егорович, я думаю, что всех нас, я бы так выразился, духовно заинтриговал. И вопрос церкви на самом деле это тайна, которая открыта нам отчасти. И вот его мысли как-то побуждают сказать... Вы знаете, во мне, по крайней мере, в моем сердце я еще больше стал уверен в том, что есть разница между спасенными и членами Церкви Христовой. То есть разница между теми, кто может получить спасение, призвав имя Господне, и тех, кто входит в Церковь только через рождение свыше. Почему в беседе с Никодимом Христос дважды подчеркивает эту мысль и говорит, что кто не родится от воды и духа, то есть кто не родится свыше, не может не увидеть Царство Божие, не войти в Него. И вот именно только член Церкви, то есть рожденный свыше человек, входит в Церковь Христову посредством крещения, то есть рождение свыше посредством крещения и сохраняет себя в страхе Божьем, то есть идет путем освящения. И когда мы говорим об этом, мы... должны понимать вот эту разницу, как уже сказал брат Николай Егорыч, между душевными и духовными. Сегодня очень трудно иногда ориентироваться верующим относительно вот множества конфессий. Но можно, наверное, так сказать, это просто мысли вслух, что принадлежность конфессии – это не является принадлежностью Вселенской Церкви. Именно рождение свыше дает право вхождение в Церковь Христову, во Вселенскую Церковь. И поместная Церковь играет определенную роль, о чем уже мы сегодня с вами также слышали. И мы надеемся, брат Николай Егорыч продолжит эту тему. И благослови Господь. И на самом деле мы просто удивлены, когда познаем вот эту истину, удивляемся, вернее, вот этой глубине, вот того величия, в котором находится член Церкви. И в размышлениях дальше хотелось бы остановить наше внимание вот на чем. Несмотря на то, что мы члены церкви и знаем истину, и углубляемся в изучение ее, мы иногда впадаем в искушение и даже иногда в обольщение. И вот разделение церкви, оно как раз и показывает, то есть в истории церкви, да и сегодня, что разделение – это есть всего лишь навсего одна из форм обольщения. Обольщение, когда нет различия между душевным и духовным, когда есть приоритеты чисто человеческие, и иногда из-за этого возникают проблемы. Но есть еще один из вопросов, что мы можем увлекаться какими-то либо учениями, о чем Павел предупреждал и Тимофея, и нас предупреждает. Мы иногда увлекаемся нечто таким, знаете, временным, какой-то личностью, и она нас увлекает, она нас привлекает, мы готовы слушать с открытым ртом этого человека. Сегодня, вот в это время, в которое мы живем, и масса сегодня различных христианских передач, о которых поднимается вопрос взаимоотношений с Богом, молитвы с Богом, а что есть член церкви, а вообще кто входит в церковь. И вы знаете, интересно слышать эти размышления. Буквально вчера, слушая одну из передач, был такой вопрос. А как вот говорят протестанты, они вот уверены в своем спасении? И вот священник Русской Православной Церкви пытался ответить на этот вопрос, вот об этой уверенности. И вы знаете, удивительно, он говорит, что да, спасение мы имеем, но мы должны еще достигнуть этого спасения. И об этом мы говорим. Но когда речь идет о соборности Церкви, когда речь идет о том, что есть посредники, кроме Христа, и вот здесь мы расходимся. Потому что нет посредника. И здесь сказано, что Бог многократно многообразно говорил издревле и в последние дни говорил нам через Иисуса Христа. И в Тимофею Павел пишет, что нет иного имени, нет и не будет. Поэтому кого бы мы ни ставили или пытались поставить посредником, близкого ли нам человека, мужа ли жену, служителя ли церкви, какого-то, знаете, предстоятеля, или мы скажем, святого, которого ввели именно в лик святых и многих других именно людей или личностей, это противоречит Священному Писанию, потому что только во Христе и через Него мы получаем спасение. И вот бывает так, что мы слышим, что есть некоторые, которые увлекаются духовным миром, и вот увлеченность духовным миром, она может привести именно к обольщению, и даже, можно сказать, к одержимости. Когда проявляется иной дух, не дух Божий, а когда в человеке говорит совершенно иной дух. Нашу церковь посещает один человек, который постоянно после наших богослужебных собраний подходит к нам из братьев. Я не знаю, как к ним, но он меня всегда просит прощения. А я ему говорю, за что ты просишь прощения? Он говорит, ну, в общем-то, знаете, вот на всякий случай. И вот его дух, он где-то поражен вот этим обольщением особого отношения с духовным миром. И с этим человеком очень сложно беседовать. Он тут же, как бы, знаете, уходит в сторону. Но сегодня наша мысль о том, что мы можем увлекаться духовным миром и в образе ангелов, о которых вот здесь вот апостол Павел, послание к евреям, в этой первой главе и второй главе неоднократно упоминает о роли ангелов, о их значении и нашего отношения к ним. И видно, что в тот период времени было какое-то особое, вот особый вопрос в Церкви Христовой, то есть среди мессианских евреев, мы так скажем, послание написано христианам из евреев, что они, видно, увлекались ангельским миром и где-то, наверное, ставили выше этот ангельский мир, и, может быть, путали разницу между Мессией и ангельским миром. И вот на самом деле есть некая такая, знаете, увлеченность, тем более сегодня появляется столько много новых книг о духовном мире, есть масса уже христианских художественных, документальных фильмов, не только доказывающих или подтверждающих археологию, историю библейскую и духовный мир. И очень много есть такой направленности об ангельском мире. Но самое лучшее или точное, истинный источник, это является Слово Божие, Библия, говорящая нам об этих небесных жителях, мы скажем, о тех, которые тоже сотворены Богом. И вот именно автор их или создатель их является сам Бог. Как и нас Он когда-то сотворил, то Он сотворил и весь ангельский мир. И мы встречаем об этом, об ангельском мире на страницах Ветхого и Нового Завета. И вот книга Откровения говорит нам в 5 главе с 11 по 13 стихи, она говорит следующее, что Иоанн слышал голос многих ангелов вокруг престола, и там сказано «тьма тем и тысячи тысяч». Давайте мы прочитаем 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Есть такое выражение в Писании, в псалмах, что «звезда от звезды разнится в славе». И, наверное, вот это позволяет нам говорить, что ангелов огромнейшее количество, наверное, как звезд на небе, насчитывает их уже триллионы даже, огромное количество звезд на небе. Наверное, можно предположить и такое же количество ангелов. Тьмы тем и тысячи тысяч, как бы так образно представляет Иоанн, видя весь этот ангельский мир. И можно сказать, что небо наполнено этими множествами ангелов. Если бы мы сегодня с вами, вдруг нам дано было такое откровение увидеть вот этот духовный мир, который нас окружает, то с одной стороны мы возликовали, а с другой стороны мы бы ужаснулись, что происходит в воздухе, что происходит сегодня в этом воздушном пространстве. На самом деле этот мир духовный, который мы не видим, и, наверное, можно сказать, слава Богу, что не видим, потому что мы переживали бы особые чувствования или особый страх. Поэтому, говоря сегодня об этом, хотелось бы сказать, что ангельский мир на основании Священного Писания, он имеет и чины, и назначения. И то же самое есть в духовном мире зла. Есть чины, назначения. И Павел в 6 главе к Ефесянам говорит о той духовной брани и о том противостоянии, которое имеют верующие люди в духовной жизни. И вот ангел на основании Священного Писания означает посланник. В Ветхом Завете Бог многократно назван Господь Саваоф. И вот еврейское слово, которое переводится как Саваоф, означает армия. То есть получается, что Бог является Господом армии, то есть армии духовного мира, армии ангелов. А Давид пишет в своем 88-м псалме такие слова и говорит: «Небеса проповедуют, и небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». То есть это ангельский мир, и все, что происходит там, где-то было чуть-чуть приоткрыто Давиду, когда он выражает эти слова в этом псалме. Святые ангелы имеют положение, соответствующее их чину. И когда мы размышляем об этом, мы встречаем ангелы под названием херувимы. Это особый вид ангелов, наверное, так можно сказать, составляющий наивысший чин в духовном ангельском мире. И когда Адам и Ева были изгнаны из рая, то Бог поставил херувима с огненным мечом, мы здесь так как считаем, 3:24, книга Бытие, «и изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима с пламенным мечом, обращающимся, чтобы охранять путь к дереву жизни». И вот это побуждает нас к каким-то размышлениям, что нечто особое вот в этом ангеле, какого-то особого положения, которому дано защищать вот этот вход к дереву жизни. И основная часть Божьего движущего престола, Иезекииль говорит, открывает нам вот это состояние, показано Божью колесницу вокруг ее, эти четыре херувима, имеющие крылья и сопровождающие этот престол Божий. Вы можете об этом прочитать в книге Иезекииля, 1 главе с 5 по 18 стихи. Херувимы почему-то отражены на крышке завета, когда Израиль именно строил скинию, когда Бог сказал относительно ковчега, Он сказал, что должно быть или кто должен быть изображен и быть находиться на крышке завета. И кто бывает в Израиле, вы можете видеть, что там продают ковчег Божий, и вот два херувима сверху крышки этого ковчега, то есть, как бы, знаете, вот такой типа такого изображения или предмета, говорящего о прошлом. Удивительно другое, что в будущем храме тысячелетнего царства херувимы будут высечены на всех стенах и дверях нового храма. И об этом Иезекииль говорит в 41 главе, с 18 по 25 стихи. Следующий чин – это серафимы. По-еврейски, или с, по, да, можно так сказать, по-еврейски, или с еврейского языка – сжигающие. То есть имеющие определенное положение и посылаемые для определенной цели, то есть сжигающие, то есть какой-то имеющий вид или влияние на огонь, или связь с огнем Божьим. И вот интересная история произошла у Исаии, когда, мы так образно скажем, он рождается свыше посредством прикосновения вот этих углей огненных через Серафима, и когда он очищается, и он слышит этот голос Божий. Исаия 6 глава с 1 по 7 стих. Это единственное место в Библии, где название Серафима используется для общего обозначения. Четыре животных, о которых мы чуть-чуть уже прочитали из книги Откровения, они где-то тоже отражают некий духовный ангельский мир, но в виде вот и херувимов, и серафимов этих четырех животных. Конечно, это для нас сегодня, ну, сокрыта эта часть, она была приоткрыта Иоанну, который передал нам это Слово Божие, как он видел этот духовный ангельский мир. Вот эти четыре животных имеют общие черты со всеми ангелами, хотя да, они, одни из них и лев, и человек, и другие животные, то есть отображены вот в таком статусе, в таком положении. А следующее нужно отметить, сказать, что есть архангелы. И вот удивительно, что они дважды только отражены в Священном Писании. Когда Христос придет за своей церковью, Фессалоникийцам 4 глава, 16 стих, и когда Иуда пишет свое послание и говорит, что архангел Михаил спорил о Моисеевом теле. То есть это определенный тоже вид ангелов, имеющий определенную власть и влияние, или вот какое-то действие вот в одном из направлений, или нескольких. Потом уже эти же архангелы, здесь вдруг этот Михаил встает перед нами, как князь народа израильского, то есть как князь за народ израильский, борящийся, защищающий его. И книга Даниила очень подробно описывает нам двух этих ангелов, и Михаила, и Гавриила можно увидеть в этом, читая книгу пророка Даниила. Удивительно и другое, что этот архангел Михаил с ангелами будет воевать против ангелов сатаны, когда церковь будет восхищена и сатана будет низвержен на землю. Читайте об этом 12 глава книги Откровения. Некоторые говорят, что это прообраз и насказание, но как бы оно ни звучало, но нам это сегодня ясно из этого Священного Писания, из этой главы, что это будет. Да, сегодня оно отображено так, но в реалиях будет, наверное, что-то ужасное, что нам сегодня даже и не показано. Но об этом будет. И хотя термины ангела используются в общем смысле, означая все чины ангелов, все равно видно, что они, некоторые из них, используются в особом смысле. И вот Давид, ему было открыто это, и он говорит в 102-м псалме: «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинующиеся гласу славы Его». И вот сегодня, размышляя об этом, нужно отметить, что мы иногда даже в нашей среде встречаем людей, которые дают некое предпочтение вот этому ангельскому миру, забывая, что главное в жизни христианина, рожденного свыше, это Иисус Христос, Его жертва, Его пролитая кровь, Его победа над смертью и наше вхождение в Церковь Иисуса Христа. Поэтому Библия говорит о нескольких интересных фактах отношения ангела к людям. Они превосходят нас, как смертных людей. И Петр подчеркивает эту мысль во втором своем послании, во второй главе. Но некоторые кощунствуют и даже говорят того, чего не знают. И в этих стихах Петр подчеркивает эту мысль, что есть опасность говорить того, о чем мы не знаем с вами. И хулить небесный мир, о котором мы не имеем, в общем-то, такого, знаете, представления во всей полноте. И Библия говорит, что ангелы – соработники людей в служении Богу. И в книге Откровения, 19 главе, 22 главе говорится об их служении. И о том, что ангел, что Иоанн, простите, пытался поклониться им, они сказали: «Нет, только Богу поклоняйся. Мы являемся всего лишь навсего служителями, посланными для вас. Эту мысль подчеркивают ангелы апостола Иоанна. И вот этот факт, что могущественные, святые ангелы и верующие люди, они как бы, знаете, связаны в одном единстве, единении служения Богу. И вот это удивительно. Мы служим в тех дарах и талантах, как члены тела Христова. Ангелы, как служебные духи, служат Богу, но они посылаемые для спасения тех, кто именно предназначен ко спасению. Кого Бог предопределил, мы слышим иногда такое слово. Люди никогда не должны поклоняться ангелам, потому что это может привести к неким крайностям. И эти крайности есть сегодня в этом множестве христианского мира, когда поклоняются иконам, когда призывают святых и говорят, что они посредники, когда даже призывают ангелов и говорят, что они играют тоже определенную роль. Но Писание так не говорит. Она только отвечает на вопрос, на пожелание Иоанна, когда он пытался поклониться ангелам. «Смотри, не делай сего», они сказали ему. И для нас остается загадкой или вопросом, почему люди, читающие Священное Писание, не видят вот этих истин относительно того, кому должно поклоняться и кому должно служить, и чье имя должно призывать. Апостол Павел писал в Колосской церкви следующие слова: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Поэтому, братья и сестры, когда мы сегодня принимаем или заходим в христианский книжный магазин, видим множество литературы, и нас что-то интересует, мы берем какую-то книгу, приобретаем ее и увлекаемся ею. И я знаю, что в этом есть некая увлеченность некоторых из нас, и в этом есть опасность. Я думаю, что совет будет правильный, когда мы берем книгу, и она нас чем-то заинтересовала. Перед тем, как сесть читать ее, нужно помолиться Богу и сказать: «Господи, а что даст эта книга? Что она передаст? Даст ли она, будет ли она говорить об истине Твоей?» И не зря же написано в Псалмах, что Давид призывает имя Господа и говорит: «Открой сердце и ум к разумению Писания». То есть эта мысль проходит и в Псалмах, и когда Христос открывает и сердце, и ум ученикам своим к пониманию Писания. Не книг, а понимание Писания, потому что книги – это всего лишь навсего определенный опыт того или другого христианина, или, мы скажем, человека верующего. И вот этот стих 2 главы, 18 стих послания Колоссянам, как раз и говорит об этой опасности, чтобы нам не оказаться увлеченными и безрассудно надмеваясь плотским своим умом. То есть как бы не увлечься нам нечто тем, что может отвести нас от истины. Это указывает на то, что одна из церквей в Азии была именно вот в таком состоянии обольщения. Мы должны понимать следующее, что именно в соприкосновении с духовным миром существует опасность, как мы уже говорили, попасть под обольщение сил зла. И Павел подчеркивает, что иногда сатана принимает вид ангела света. То есть он где-то подстраивается под истину. И вот нам нужно различать этих духов, о чем и говорит апостол Иоанн в своем послании. Удивительно еще одна истина, что в вечности члены церкви будут судить ангелов. И Павел подчеркивает эту мысль 1 Коринфянам 6:3, говоря: «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, тем более дела житейские?» То есть это подводит нас к мысли, на какую высоту или в каком положении, или в каком статусе духовном находится член церкви, и когда он придет в вечность, и что будет его, и в чем будет его соработа с Богом относительно духовного мира ангелов. Ангелы поклоняются и почитают Бога. Об этом говорит Лука во 2 главе, когда Христос был рожден, и пастухи увидели ангельский мир, который славил и воспевал Господа. Ангелы время от времени сообщали волю Божию людям. Сегодня некоторые из нас говорят: мы получаем откровение. В этом есть некая опасность. Если кто-то из нас получает откровение, если так можно сказать, то мы, как члены тела Христова, входящие в организм именно Христов, во Вселенскую Церковь должны тоже получить откровение. Но нужно ли такое откровение? Потому что мы говорили, еще стоит повториться и сказать, что все откровения даны нам уже сегодня в Новом Завете. И самое главное откровение – это то, что мы грешники, и что если мы не покаемся, мы погибнем. А если мы покаемся, мы имеем дар вечной жизни. В этом есть особое откровение для нашего внутреннего человека. Нужно сказать, что деятельность ангелов направлена на то, чтобы претворять цели Божии в жизни, повинуясь воле Божией. Ангелы предсказывали сверхъестественное рождение Христа. Они защищали Его в младенчестве, они служили Христу после Его искушения, после крещения в пустыне. Они укрепляли Христа в Гефсимании, они служили Ему во время вознесения на небеса. И Писание говорит, что святой Архангел будет сопровождать Христа, когда Он придет за Своей Церковью. И в Фессалоникийцам, 4 главе, об этом очень ясно написано. Великое множество ангелов будут сопровождать Христа, когда Он придет во второй раз. Матфея можно читать об этом, 24 глава, 31 стих. Деятельность святых ангелов по отношению к верующим людям тоже очень удивительна. И мы знаем и Марию, знаем и Иосифа, знаем родителей Иоанна Крестителя. Мы знаем, что они охраняют и оберегают святых от зла. И кто-то помнит, и, наверное, и сегодня мы встречаемся с тем, что 90-й псалом, как псалом благословения и защита именно от всякого зла. И вот он говорит следующее. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Мы знаем, что Лот, благодаря ангелам, или мы скажем, благодати Божией, милости Божией, когда он посылает ангелов, и они забирают его, и силой забирают его, или как выталкивают, можно сказать, Содома и Гоморры. Мы знаем, что Даниил, находясь во льву, в львином льву, простите, был спасен ангелами Божьими. Мы знаем Сидрах, Месах и Авденаго, будучи в этой огненной печи, вдруг Навуходоносор видит четвертую личность ангела Божия. Это удивительно, но это факт, это истина. И часто спрашивают, имеем ли мы каждый ангела, ангела-хранителя. В исторической церкви есть день ангела. Я вот посмотрел, что означает в исторической церкви день ангела. Оказывается, он означает то, когда человек принимает святое водное крещение, ему дают новое имя. И вот это сопоставление, оно никак нельзя связать вот именно с тем, о чем мы говорим, день ангела. Наверное, может быть, правильно будет сказать, как когда-то к Иисусу Христу привели деток, и он, ученики возбраняли им. И вот Христос сказал в ответ на то, что они делали, он говорит: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего небесного». И вот это как бы дает нам некое право говорить, да, что возможно, что каждый человек имеет ангела. Мы знаем, когда апостол Петр был освобожден чудеснейшим образом из темницы, то служанка, когда он подошел к дому, пришла к ученикам и сказала, что вот Петр там. Они говорят, да в своем ли ты уме? Это, возможно, ангел его. То есть вот эти места Священного Писания дают нам основание говорить, что да, возможно, что у каждого человека есть ангел-хранитель. И если брать сегодня, опять же, историческую церковь, то молитва слове, в которой есть такой сборник молитв, там именно отражена эта мысль относительно ангелов и нашего отношения к ним. Поэтому, знаете, вот говоря сегодня об этом, нужно сказать, что каждый человек на следующее спасение, наверное, на протяжении всей своей жизни охраняем, оберегаем посредством именно деятельности ангелов или нескольких из них. И мне думается, что когда мы придем в вечность, в небеса, то мы придем в изумление, когда узнаем, что Бог посылал нам своих ангелов и защищал их. Для нас остается большим вопросом вот эта смерть или гибель этого самолета, где 300 человек вдруг в одной чаще лишились жизни. Удивительно, что в одной из программ свидетель говорит, что этот самолет не падал, а как бы так вот виражами приближался к земле. И вот так можно только представить эту картину ужаса этих людей и ангельского мира, который сопровождал этих людей. Куда? Во что? В чем? И вот это побуждает нас как-то, знаете, просто заглянуть в некую такую среду. И мы знаем такую интересную библейскую историю, когда пророк Елисей, находясь в Самаре, окруженный войсками, и когда слуга ему говорит: «Господин, мы окружены, все». И он помолился, Елисей, Богу, и слуга увидел множество ангелов, то есть небесное воинство, защищающее и охраняющее этот город. Да, если бы мы сегодня с вами могли бы увидеть этот ангельский мир и все, что происходит в нем вокруг нас или за нас, и иногда, может быть, даже, скажем, против нас. Святые ангелы доставляют и сопровождают души умерших святых в небеса, и притча о богаче и Лазаре очень ясно показывает нам это, что это участие именно ангельского мира, когда именно богач был помещен в преисподнюю, а Лазарь находился в лоне Авраама. Святые ангелы содействуют молитвам святых. И вот мы сегодня слышали и о молитве, и о горе, на которой Бог именно молился своему Отцу Небесному, Иисус наш Господь. И мы с вами иногда видим и понимаем значение горы. И кто-то из нас внутренне поднимает свой взор на эту гору, чтобы помолиться Господу. И книга Откровения очень ясно об этом говорит. Итак, когда мы видим сегодня это многогранное или слышим о многогранном служении святых ангелов, что это вызывает в нашем собственном сердце? Когда Дух Святой через Священное Писание вот здесь ясно говорит нам о том, что об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а Сыне престол Твой Божий в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих, они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Кому, когда из ангелов, сказал Бог, сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Что еще можно добавить к этим словам? Это истина, подтверждающая то, что нет другого имени, и только одному Господу Иисусу Христу мы призваны поклоняться. А относительно духовного мира ангелов мы имеем ясность от Господа, что это служители, посылаемые для тех, кто должен наследовать спасение. Их мир сегодня от нас пока сокрыт, но сказано в Священном Писании, что когда мы придем в вечность, мы будем как ангелы на небесах. Это общее представление о той жизни, когда мы придем с вами в вечность. И доколе мы на этой земле, да сохранит нас Господь от всякого рода зла, от обольщения, каким-либо ветром учения, но истина Божия, отраженная на страницах Священного Писания, да сопровождает нас во все дни нашей жизни, доколе Господь придет. Аминь.